Читаем из 126-го псалма, первые два стиха, 14 глава Луки, 1 по 8 стихи. Псалом 126, песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Есть тексты Священного Писания, которые мы часто читаем, но иногда они что-то производят в нашем внутреннем человеке, и мы останавливаем наш внутренний взор на них, размышляем о них, возможно, не один день, а, возможно, и всю нашу христианскую жизнь. Потому что в целом мы веруем и исповедуем, что Слово Господне, Библия, есть пророческая книга, что она написана Духом Святым через пророков. Мы доверяем этой книге, мы по ней сверяем нашу жизнь, проверяем нашу жизнь. Она нас вразумляет, наставляет, обличает. И Дух Святой удивительным образом иногда открывает нам некоторые потаенные места нашего внутреннего мира, нашего сердца. И что-то говорит. Так и сегодня. Мы, как бы, знаете, вот в одном духе с братьями говорим в одних размышлениях. Книга «Псалтирь». Она называется древнейшим богодохновенным сборником гимнов. Гимнов именно Израиля, который определял истинный дух и сущность поклонения. Многие псалмы были включены в музыкальную часть служения в первом и во втором иерусалимских храмах. И сегодня в ортодоксальных синагогах можно слушать эти псалмы, можно слышать эти псалмы. И что удивительно, они поются так, как они пелись тогда, в древности, когда были написаны, когда на них была написана музыка, когда они исполнялись именно прославлении и поклонении Господа. Книга «Псалтирь» отмечает 7 авторов. И царь Давид, известный нам библейской личность, пророк, царь, муж Божий, он написал 75 псалмов из 150 псалмов. Исходя из авторства этой книги, можно видеть, что она охватывает 900 лет истории народа израильского. Книга «Псалтирь», говорят исследователи, является самой большой книгой в Библии и самой цитируемой именно в Новом Завете. В нашей церкви есть один брат, который наизусть знает почти половину псалмов. И вот когда мы с ним встречаемся, иногда беседуем, он часто цитирует псалмы наизусть. И вот удивительно то, что вот эти псалмы, они в нужную минуту, если так можно сказать, что-то говорят нашему сердцу. И замечательно. Я помню, в молодости братья говорили нам: «Братья, заучивайте Писание наизусть, когда придет время, и будет уже не тот возраст, оно останется в вашем внутреннем человеке». Поэтому, братья и сестры, время, в которое мы живем, хотя у нас и много изданий Священного Писания, лучше всего наизусть изучать его, наизусть заучивать его. И здесь, если сегодня вот спросить нас, какой золотой стих Священного Писания. Я думаю, что мы, наверное, может быть, в большинстве скажем, а может быть и нет. Это тоже очень характерно и важно для нашего внутреннего человека тогда, когда не будет под рукой Священного Писания. И тогда в памяти это всплывет. Бог укажет нам нужный стих и нужную книгу. Поэтому книга «Псалтирь» – самая большая книга Библии, чаще всего цитируемая в Новом Завете. Главная цель книги «Псалтирь» – сохранять и побуждать народ Божий к прославлению Бога и служению Ему. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Этот псалом, и эти слова именно относятся к 126-му псалму, и этот псалом относится к 15 псалмам, которые имеют название «Песнь восхождения», начиная со 119 по 135 псалом включительно. И они вот в такой своей последовательности придерживаются именно вот в этом написании, как псалмы «Песни восхождения». Что удивительно, хочется отметить, они исполнялись еврейскими паломниками по пути в Иерусалим, когда каждый мужчина, по слову Господню, должен был в те три раза в год приходить на праздник Опресники, на праздник Пятидесятницы и праздник Кущи. Я еще раз хочу отметить, три раза в год весь мужской пол, говорит книга Левит, должен был приходить пред лицо Божие вот эти праздники. И вот когда читаешь этот псалом, трудно себе представить, как пелись вот эти слова, как вот паломник, поднимаясь, восходя в Иерусалим, Иерусалим находится 750-720 метров иногда в каких-то местах, именно выше уровня моря, выше уровня Мирового океана, особенно именно с севера и с востока, в него нужно входить, подниматься. И вот мы представим себе, паломник поднимается и вот поет эти слова. Как он пел их? Вот как он пел, ну не понять нам сегодня. Ну как вот петь? Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, и едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Наверное, может быть, Ирина Юрьевна сегодня могла бы нам дать мотив этих слов или этого псалма. Трудно. Мы не поем его. Мы поем 101-й псалом, мы поем 77-й псалом, другие псалмы, но вот этот псалом, он не поется, не поется. И смысл их настолько, можно так сказать, необыкновенный, передающий внутреннее состояние человека, поднимающегося в Иерусалим в один из праздников. И вот этот текст ведет нас к тому, что мужчина должен был оставить свой дом. Если он имел небольшой участок земли, а нужно было что-то делать, он должен был оставить. Если был он воином, то он должен был оставить то место, в котором он находился. Даже сегодня трудно представить, мы не знаем описания, уходили ли воины с границ Израиля, когда именно были города, и мы знаем, что Соломон построил много таких, знаете, городов, которые стояли на границе с другими странами. Мы пока не знаем этого. Но если Господь говорит через свое слово «всякий мужчина», то тогда мы можем сказать «оставляли все». Оставляли все и шли на поклонение Богу. И вот именно мужчина, хозяин дома, священник своего домашнего обихода, своей семьи, устроитель, понимал, нужно пойти на поклонение Богу, а за спиной семья, а за спиной неубранный урожай или что-то там еще до конца не сделанное по хозяйству. И вот эти слова этого псалма, они побуждали в сердце паломника вот это доверие Богу. Они производили в нем состояние того, что ну, то, что я делаю, то, что я оставил, если Бог не защитит, то что все? То как вообще можно вот надеяться на что-то? Конечно, мы как родители старших детей наставляем и говорим, ты самый старший в семье, ты смотри за младшими, ты помогай маме. Все это закономерность, но сердце паломника. Еще раз хочется прочитать эти слова. Песнь восхождения. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Мы можем только предположить сегодня, но когда придем в вечность, может быть, уместно будет спросить Соломона, именно он является автором этого псалма. Но сегодня мы рассуждаем и говорим, что Соломон этими словами подводит черту своего многолетнего царствования. Книга притчи много говорит нам от его имени. Книга Экклесиастом написанная много говорит о смысле человеческого бытия, о целях и задачах. Но вот здесь мы можем сказать, что все усилия, которые он употребил, все средства на устройство царства, все средства на количество армии и ее военное обеспечение, те средства, которые он употребил для устройства своего дома, своего быта, все то, что он строил, сажал, укреплял, все то, чем он хвалился в своем богатстве, в царстве своем, у которого именно период царствования Соломона отличался тем, что серебро менялось ни во что. Пойдите сегодня в наш московский магазин ювелирный. Столько стоит грамм серебра, самой большой пробы, или сколько грамм золота. А во времена Соломона написано, все серебро вменялось ни во что. То есть, как обычное железо, которое валяется на улице. Но здесь Соломон подводит некую черту своего вот благословения от Господа, всего того могущества и богатства. Когда к нему пришла царица Савская, она пришла, посмотрела, удивилась и говорит, и половина мне не сказана из всего того, что я слышала. Когда я увидела все это, как ты благословлен, как велик народ твой, как он счастлив. И вот удивительно, что во времена царствования Соломона была самая спокойная жизнь народа израильского, самая богатая, насыщенная всем необходимым и в земном, и в духовном. И вот Бог подвел его, то есть Соломона, к мысли, что все это, если бы не он, то есть Господь, который благословил его, есть ничто. Ничто. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это не слова мудрого человека. Это слова духовного человека, переживающего состояние, имеющего все, и вдруг, как прозрел, увидел руку Божию. И вот мы сегодня слышим на протяжении всего нашего собрания, чтобы мы помнили путь наш, помнили, что все наши усилия человеческие напрасны, если в них не будет благословения Божия. Все намерения Божии важнее усилий человека. Но чтобы это понять нам, нужно что-то, возможно, потерять, чтобы оценить и осознать, в каком мы взаимоотношении с нашим Богом, в каком мы взаимоотношении с Ним, и увидим ли мы, и оценим ли мы Его милость, и увидим ли мы Его верность. Читая послание апостола Павла, особенно послание Коринфской церкви, нам можно увидеть, как он старался восстановить в членах церкви потерянную веру в воскресение Христова. И вот он говорит в 15 главе такие слова. «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Павел с огромной печалью выражает в этих словах свое отношение к Коринфской церкви, свое понимание вот ихнего такого, знаете, маловерия, и он говорит, некоторые из вас не знают Бога. И в этом же послании он скажет, что горе нам, если нам Христос только нужен на этой земле. Горе нам, мы самые несчастные человеки. Давайте сравним вот это состояние знать Господа и знать только для земной жизни. Мы тогда самые несчастные люди. Когда мы слышим это слово, что мы можем думать о себе, каждый в отдельности? В каком мы отношении с Господом, по отношению к обстоятельствам, по отношению к этой всемирной болезни, которая, знаете, вот как вот ушат воды холодной каждый день выливается в средствах массовой информации. Нас и пугают, нас и стращают, нас и ограничивают. То есть все делается возможным, чтобы человек жил вот в этой области страха и ожидания бедствий на Вселенную. Но каково наше отношение, будучи детьми Божьими? Мы, вкусившие, как благ Господь, знаете, иногда живем, как будто Бог забыл о нас. Как будто Он забыл о нас, будто не знает, как защитить нас. Павел пишет, к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Братья и сестры, страшно. Страшно, вот когда это слово, оно, знаете, как вот ранит, как ножом порезали. Стыду, говорю вам. Он не называет этих братьев и сестер, но видел их. Он видел их. Полагаемся ли мы, или, может быть, полагаемся, наверное, так сказать, на свой разум, на свой опыт, исходим из складывающихся обстоятельств, реагируем на предложение мира, забывая, что тайна беззакония в действии, забывая, что мы живем именно в тяжкие времена. Как бы мы ни отгоняли от себя вот эту мысль о том, что нет, и так всегда говорили, нет, да, да, тайна беззакония в действии. И она произведет определенное чувствование в Церкви Христовой, как Христос и скажет им на своих признаках, что отступят некоторые от веры. Отступят. Тайна беззакония вызовет в детях Божиих именно вот потерю любви. У меня есть фотография 1942 года, Москва. Фотография нашей поместной церкви, вот этого парапета нашего. И вы знаете, негде вообще встать было. Вы скажете, сегодня в Москве много церквей. Да, да, много. Но в нашей церкви 1500 членов, чуть больше. А где они? Где вы, братья и сестры, которые сегодня слышите нас? Где вы? Почему вас нет там, куда вас призвал Господь? Буквально недавно, недели три тому назад, один руководитель страны, одной западной страны, сказал публично следующее, что не медикам решать вопрос вакцинироваться или нет, а решать нам, политикам. И тогда, и что тогда? Господи, помилуй, Господи, сохрани, Господи, защити. Когда пророк Илия был один в окружении отступившего народа от истины, и когда Ахав усиленно искал его, Бог хранил Илию. Это был непростой, очень трудный период духовной жизни детей Божиих, именно и духовной жизни ввиду отступления народа израильского от Господа. Когда Иезавель именно ввела 400 с лишним пророков Дубравных и пророков Вааловых, и она притесняла народ Божий, она убивала пророков. И вот мы читаем, мне хочется просто прочитать этот эпизод или часть его. 17 глава, 1 стих, я читаю, и потом с 18 главы 3 книги Царств. «И сказал Илия Весвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне». То есть он сказал царю, что будет. И вот дальше 18 глава, читаем с 1 по 18 стих, невозможно как-то, знаете, отрывочно. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год, пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву, голос же сильный был в Самарии, и призвав Ахав Авдия, начальствующего над дворцом, Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, пойди по земле, ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одною дорогою, а Авдий особо пошел другою дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему, «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину моему, Илия здесь». Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя. Не знаю куда. Если я пойду, уведомлю Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину моему, или я здесь». Он убьет меня. И сказал Илия, жив Господь Саваоф, пред которым я стою сегодня, я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему, и пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Вы знаете, удивительно, очень глубокая история в жизни пророка Божия. Но Иаков говорит, что Илия был человек какой? Помните? Подобный нам. И помолился, и небо не дало дождь. И помолился, небо дало дождь. Илия был человек подобный нам. Братья и сестры, мы сегодня живем, когда весь мир практически отступил от норм морали и нравственности, тем самым отступил от Господа и Его повелений. Европа. Буквально ведь 400 лет тому назад Европа была пионерами благовестия. Там было пробуждение, откуда и пошло протестантское направление именно евангельских церквей. А сегодня храмы пустуют, храмы продаются под увеселительные заведения. Америка не так давно называла себя христианской страной и говорили, что в этой стране 88% населения считает себя людьми христианами. А сегодня сознательно все дальше уходит от христианских принципов, благословляя, узаканивая содомские грехи или в целом содомский грех. Не это ли является следствием начала болезни? Только так. Только так. Терпение Божие велико, долготерпение еще больше, но Бог терпит до поры до времени. И он через Исаию сказал, что когда суды Божии совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Мы настолько испорчены по природе ветхой грехом, что нас нужно тронуть нашу ветхую природу, чтобы мы немножко опомнились или остановились. И Библия имеет колоссальное огромное количество примеров вот такого содержания, когда Бог касается плоти нашей, то Петр подчеркивает и говорит, перестаем что делать? Грешить. Грешить. Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам, говоря о времени вот этого действия тайны беззакония, и когда он говорит о том, что она не откроется до тех пор, пока именно вот не восхищена будет церковь. Давайте только задумаемся о том, что именно мы, вот такие немощные, но знающие Господа как своего личного Спасителя, являемся вот этой стеной молитвенной, стеной, благодаря которой или через которую Бог милует и защищает, Бог спасает. И Павел говорит, что именно тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Мы вступили в этот период. Мы вступили в период, когда ложь стала, знаете, сегодня как свет все равно, на котором строятся многие. Многие именно и государства, именно исходя из того, что они отступили от Господа. И они находятся, можно прямо сказать, в той или другой степени в духовном обольщении, и они не могут уже видеть. Потому что может видеть человек, просвещенный только Духом Святым. Всем нам известны эти тексты. Но когда мы стали очевидцами происходящих событий в лице признаков пришествия Господа, некоторые из нас почему-то растерялись и не знают, что делать. Даже говорят, как жить в это сложное время. А что изменилось? Что происходит сегодня, то уже было вчера, и Бог вызовет прошедшее. А вызывает почему? Да потому что мы отступаем от истины, да потому что мы не живем по истине, да потому что Он любит нас и не хочет смерти грешника. Поэтому Он допускает это, чтобы мы покаялись. И вот когда Илья встречается с Ахавом, он сказал ему, жив Господь, жив Господь, так и мы живем, для Господа живем, умираем, для Господа умираем. И Павел очень ясно подчеркивает и говорит, и так всегда чьи? Господни. Господни. Потому что наши человеческие усилия, наши страхи только дальше удаляют нас от живого Бога. Только дальше. Наши человеческие усилия весьма ограничены, чтобы на них полагаться. Поэтому псалмопевец или паломник, поднимаясь, пел этот псалом и говорил: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Идет и поет. Идем, и мы должны петь. Идти и петь. Потому что все наши человеческие усилия напрасны, если Господь не защитит и не благословит. Мы призваны молиться и не унывать. И пример вот этой вдовы, он как раз характерен и к нашему времени, что мы призваны молиться и не унывать. Праведности, как таковой, у нас самих нет. Мы запачканы, но очищаемся кровью Иисуса Христа. Нет праведного ни одного. Что мы хотим в этом окружающем мире, когда правда и суд только у Бога, только у Него? И Бог видел эту вдову, или на примере этой вдовы, сегодня и нам говорит: что ты печалишься, душа? Уповай на Бога. Он милостив и богат своей благодатью. Потому что наша вера, или так можно сказать, что Бог видит, Бог слышит, наша вера должна покоиться на более прочном основании, чем наши чувства и обстоятельства. Потому что жив Господь, жив Господь. И в заключении хотелось бы просто еще раз вернуться к этим словам из этой притчи и сказать: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это вызов сегодня мне и тебе, брат и сестра. Это вызов нам, чтобы еще раз проверить себя, так верили мы, на что мы уповаем, на кого мы надеемся. Жив Господь, перед которым мы стоим и которого ожидаем. Аминь.